Здравствуйте, дорогие телезрители! Как вы знаете, в западной части Украины уже лет 20, как преподается закон Божий в общеобразовательных школах. В других регионах это редкость. Хотя в некоторых учебных заведениях и даже в Херсоне, например, в школе гуманитарного труда, христианская этика и философия включены в сетку обязательных предметов. Но как быть тем ребятам, которые учатся в других школах без преподавания христианских дисциплин или взрослым? Или можно спросить по-другому, собственно, что собой представляет религиозное просвещение и в чем оно состоит? В изучении закона Божьего, в заучивании молитв, в знакомстве с историей церкви, в участии в церковных таинствах или в чем-то еще? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Что такое религиозное просвещение? У этого явления есть много, как бы, измерений. Но, во-первых, это, конечно, знание. Когда вы говорите о законе Божьем, это значит знание вероучения церковного. Но, будучи христианином, нужно же знать, во что мы верим, каково учение церкви. Кроме того, это также знание и нравоучения. Каким нравственным идеалом призывает христианство. Поэтому, собственно, вероучение, догматическое учение церкви и церковная мораль, лучше сказать, христианская мораль, преподаваемая в церкви, являются предметами религиозного образования. Зачем нам нужно знать историю церкви? Ну, в первую очередь, для того, чтобы учиться. История любая учит человека. Собственно говоря, мудрость вырастает из знания прошлого. Ведь прошлое, знание принадлежит только прошлому. Знание, которое мы впитываем, принадлежит прошлому. Мы учимся по учебникам, которые написаны были до нас. Вот так же история церкви, она учит нас Божьей правде. Она учит нас тому, что можно делать, а чего нельзя делать в церковной жизни. Она учит нас правильному построению отношений церкви с внешним миром, с обществом, с государством. На ошибках предыдущих поколений нужно выстраивать такие отношения с миром, которые бы способствовали проповеди Слова Божьего, обращению людей, их спасению. Вы говорите о таинствах церковных. Это уже больше, чем научение. Это жизнь. Таинство – это часть жизни. Человек не может обрести религиозный опыт, а ведь все знания, которые преподаются в религиозном образовании, направлены на формирование религиозного опыта. Но человек не может приобрести реального религиозного опыта без переживания Божьего присутствия. Без соприкосновения с Божественным. А именно в таинствах мы соединяемся с Богом. Поэтому в широком смысле слова религиозное образование означает знание и реальный опыт. Когда человек вырабатывает в себе способность мотивировать свои поступки христианскими убеждениями, вот это и есть сданный на пятерку экзамен по закону Божьему.
«Церковь в истории и современности». На эту тему рассуждает отец Андрей Кураев.
Какие отношения должны быть мужчины и женщины, учитывая слова Петра, «Жены, допоминуйтесь своим господам». Самое замечательное пояснение этой ситуации я встречал у митрополита Антония Сурожского. Однажды был съезд православной молодежи английской епархии православной церкви. И на этом съезде митрополит был вопрошен вот в таком же стиле. Ему сказали: «Владыка, англичане, православные молодые англичане, говорят, владыка, нас в православии одна вещь очень смущает. Когда мы приходим венчаться, что вот вы знаете, и нас, и особенно наших друзей, не православных наших англичан, сверстников, однокурсников, которые приходят на наше венчание, очень смущает то, что в чине венчания у православной церкви читаются слова апостола Павла: «Жена да убоится мужа своего». Почему убояться? Почему не полюбить, не уважать? Почему бояться надо? А тем более, знаете, владыка, эти ваши русские декана, они как гаркнут: «Жена да убоится», то тут и стекла, и англичане дрожать начинают. Так почему бояться-то надо? И митрополит отвечает: а вы посмотрите контекст. По контексту апостол говорит: «Тайну глаголю вам, отношения мужа и жены подобны отношениям Христа и Церкви». Так вот, дорогие мои, когда вы увидите, что ваш муж любит вас так, как Христос любит свою Церковь, когда вы увидите, что ваш муж заботится о вас так, как Христос заботится о своей Церкви, вот тогда вы будете бояться. Вы будете бояться потерять такого мужа. С Библией удивительная история. В случае с Библией перевод древнее оригинала. Вот такая странная вещь. Перевод древнее оригинала. Потому что история, ну, схематически была такова. Конечно, Библия писалась на древнееврейском языке. Но греческий перевод древнее, тем не менее, еврейского текста. И вот по какой причине. В 3 веке до нашей эры александрийские книжники еврейские переводят тексты Ветхого Завета, тексты Танаха, переводят на греческий язык. Евреи этим недовольны были. В Иерусалиме не были довольны. Еврейское предание гласит, что когда еврейские книжники в Иерусалиме узнали о том, что произошло в Египте, то этот день они объявили днем траура, национального траура. Как же так, святыня была свиньям неверующим, язычникам дорогам, брошена под ноги. Значит, затем происходит евангельская катастрофа в истории Израиля, потому что в истории Израиля это, конечно, катастрофа. И в духовном смысле, и в национальном. Затем исчезает Иерусалим, исчезают остатки Израильского царства. Евреи окончательно становятся народом рассеяния. И учитывая, что идет активная проповедь среди евреев, не только христиан, но и манихеев и так далее, гностиков. Вот я полагаю, что изрядная часть гностиков были евреями происхождения. Но это отдельная тема. В этих условиях Синедрион принимает решение в конце II века, чтобы добиться единства народа, сохранить единство нации в надежде на восстановление будущего единого царства. Для этого надо исключить религиозные разногласия, религиозные распри. А чтобы исключить религиозные распри, необходима унификация веры. В то же время, в условиях, когда каждая община хранит свою рукопись Танаха, неизбежны разночтения между рукописями. И поэтому было принято решение все рукописи Ветхого Завета уничтожить. Сохранить только одну и с нее дальше копировать все остальные. В результате в современный мир не обладает рукописями Ветхого Завета, которые датировались бы ранее, нежели 9 веком нашей эры. И в свою очередь, так называемый вот тот текст, который масорецкий он называется, текст, который принят в современных синагогах, этот текст более модернизирован, нежели текст тот, с которого делался перевод за 500 лет до канонизации еврейского текста. И в частности находки в кумранских пещерах, они подтвердили, что да, в ряде случаев именно чтение, сохранившееся в Септуагинте, оно более древнее, чем то чтение, которое сохранилось, зафиксировано в позднейшей масоретской традиции. Вот с этой точки зрения, скажем так, Септуагинта фиксирует то состояние библейского текста, которое было на 3 веке до нашей эры, и оно в ряде частностей, деталей, конечно, не о сути речь идет, в ряде деталей оно отличается от того, что потом гласил масоретский текст. Соответственно, святые отцы, они читали греческую Библию, то есть Септуагинту, перевод. Что касается нашей русской, славянской культуры. Значит, синодальный перевод Библии в 19 веке был сделан с масорецкого текста, с еврейского. А составить представление о Септуагинте, то есть о той Библии, которую читали святые отцы, мы можем только по церковно-славянскому переводу. Потому что церковно-славянский перевод Ветхого Завета делался в основном с септуагинты. Но все-таки знание церковнославянского языка в совершенстве чуждо большинству из нас, и текст остается не до конца прозрачным и понятным. Поэтому с горечью надо сказать, в распоряжении массового церковного читателя нет доступа к Библии, которую имели под глазами святые отцы. Для профессионала, более-менее богословски образованного человека, в этом нет большой проблемы, потому что такой труд был проделан профессором Юнгеровым, замечательным русским историком, гебраистом, профессором Казанской духовной академии. В начале 20 века он почти всю Библию перевел на русский язык с греческого текста. Но эти издания можно найти только в трудах Казанской духовной академии. То есть для человека, который учится в университете с хорошей библиотекой, можно ознакомиться. А так, к сожалению, только одна часть оттуда вышла массовым тиражом, перевод Псалтири с перевода 70. Вот эта книга массовым тиражом издавалась в 90-е годы, перевод Юнгерова. А в целом, к сожалению, вот эту проблему ставил митрополит Филарет, я помню, на заседании богословской комиссии несколько раз, что необходимо издание русского перевода Септуагинты. До сих пор этого издания нет. Это жаль.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Если не обращаться к определениям катехизиса, то можно сказать, что церковь – это то чудо воссоединения Бога и человека, и через это воссоединение открытая дверь для всей твари к возвращению в райское состояние. В церкви, первый член церкви – это Господь Иисус Христос. И жизнь церкви, божественное дыхание в церкви – это Святой Дух, благодатью, силой которой мы соединяемся со Христом и делаемся через это детьми нашего Небесного Отца. Когда я говорю «соединяемся со Христом», я хочу сказать следующее. Вы, наверное, помните, я уже упоминал эту притчу апостола Павла о том, что мы привиты через крещение, через веру, через благодать, через милость Божию к человечеству и через него к божеству Господа Иисуса Христа. Здесь образ, который меня всегда потрясает. Потому что вы знаете, что такое прививка? Мы этого не видим, потому что мы горожане. Но если жить в деревне, мы видим, как садовник ходит и видит какой-то росток, который может жить, но корни которого недостаточно глубоки, или который растет в земле, которая неплодотворна. И он этот росток отрезает. Вы понимаете, что значит это для ростка? Он жил, ну, хоть какой-то жизнью, и вдруг, потому что он оторван от этой земли, которая давала ему хоть какую-то жизнь, из него течет жизнь. Смерть настала. Но садовник идет дальше. Он подходит к дереву, крепкому, сильному, живому. И тем же ножом он надрезает одну из веток этого дерева. и соединяет рану одного к ране другого. И тогда вся живая сила этого дерева вливается, переливается в этот росток, который вдруг оживает такой жизнью, которой в нем никогда не было раньше. Он не делается просто ростком этого дерева. Он делается самим собой в такой полноте, о которой не было у него. Вот это случается с нами, когда мы встречаем Христа, когда верой мы с Ним соединяемся, когда крещением мы присоединяемся к Его телу, душе и божеству. И это совершается силой Святого Духа. И тогда мы вступаем в совершенно немыслимые отношения с Богом и Отцом. Мы все читаем молитву Господню «Отче наш». И порой много раз я задумывался, как я могу называть Бога своим Отцом, когда я так недостоин Его, когда Ему не верен, когда я подлежу Его осуждению за всю мою жизнь, за все, все, все без остатка. И потом мне вдруг вспомнились слова Спасителя Христа, сказанные Жоном Мироносицем после Его воскресения. «Идите и скажите Петру и братьям моим о том, что я воскрес». Христос обращается к Своим апостолам как к братьям, потому что они так в Него уверовали, так стали едины с Ним любовью, поклонением, посильным послушанием, потому что тогда еще не сошел Дух Святой и не возгорелась в них полнота божественной жизни и полнота человечества, которое в них лежало, как бы уснув. И он эти слова говорит не только десяти апостолам, которые бежали с Голгофы, потому что им было страшно, и спрятались в доме родителей Марка. Он эти слова, это название «братьям», обращает также и к Петру, который трижды от него отрекся. «Скажите Петру и братьям моим, другим апостолам». Христос не отрекается от них за их страх, за их трусость, за их измену. Он знает, что тогда у них не было силы и видения. Но теперь Он воскрес. Теперь они Его встретят. Теперь пройдет этот ужас. И они смогут возродиться. И они могут все стать Его братьями. Братьями, потому что Он их избрал. Потому что Он их возлюбил. И потому что они ответили Ему такой любовью, которая потом сказалась, когда Дух Святой дал им силу быть тем, чем они уже были, но еще не могли действенно быть.
в жизни христианина. На эту тему размышляет православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Я нашел словарь философский, и оказывается, в философском словаре тоже есть понятие юмор. И я тоже сделал ксерокопию, и мы тоже с вами проанализируем. Интересно, что философы думают о юморе. Уточним понятие. Юмор. Латинское, оказывается, слово в переводе означает влажность. Сегодня юморной день, потому что влажный. Очень интересно, в чем дело, оказывается, почему юмор в переводе влажность обозначает. А оказывается, 2000 лет назад, когда все эти врачи Гиппократы, значит, учили о том, какой человек по темпераменту, по характеру и в чем его здоровье, они учили, что состояние организма человека зависит от наличия в нем жидкостей. По латыни гумор – это жидкость, влажность, оказывается. Если это флегма, жидкость, или слизь, или кровь, оказывается, или там какая-нибудь желчь, но это жидкости. И если в тебе больше флегмы, ты флегматик. Если в тебе слизи больше вырабатывается, ты вообще слизняк. А если, оказывается, в тебе там желчи больше выложат, у тебя желчный характер, и ты вообще желчный, оказывается, человек. И состояние человека зависит от баланса и пропорции этих жидкостей в тебе, оказывается. По сегодняшний день я приезжаю во Львов, а мне говорят: «Мы рады тебе бачити у доброму гуморі». У них такое есть выражение: «Ты бодрый, здоровый, улыбающийся, у доброму гуморі». Так на Западной Украине выражаются. Ну и медики знают, есть такое понятие «гуморальный». Да? Чувствуете? Оказывается, это вошло в терминологию, 2000 лет уже работает. И вот такие мы с вами жидкие, влажные. Мера влажности и жидкости обеспечивает нам и здоровье, и веселье, и бодрость, и ироничность. И нашу способность юморить над самими собой. В противоположность сатире, юмор лишен остроты и опирается на любовь и большую свободу духа. Юмор по своей сути имеет глубокую связь с философской позицией. Юморист всегда занимается метафизикой. Очень интересно вот это. Оказывается, человек серьезный, он видит физику, он видит вещество, он видит поверхность вещей. А человек, который думает, а что же там глубже? Какая причина этих видимых явлений? Он следит за тем, что дальше физики, что глубже физики. Это называется уже метафизика. И оказывается, юморист занимается метафизикой. Это уже философская позиция в жизни. Это уже такое философское отношение к жизни. Это уже целое мировоззрение. Так что умеешь юморить, ты уже почти философ. Гефдинг отличает большой юмор, как мировоззрение, от мелкого юмора повседневности, который, однако, не является ни мелким, ни неважным. Напротив, в повседневности он весьма способствует благоприятной совместной жизни людей. И сейчас определение. Юмор-тире – это основанная на большой силе характера высшая форма самоутверждения человека по отношению к бессмысленности бытия и господству злого случая, и по отношению к человеческой злонамеренности. Юмор является также средством правильно познать самого себя, не недооценивать, но и не переоценивать себя. И кто не может сам себя сделать лучше с помощью юмора, тот, конечно, не из лучших. Гёте эти слова принадлежат. Чувствуете? Вот вам философский словарь, что сказал нам о юморе.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Предопределение ко спасению, предостинацию – один из главных постулатов отцов Реформации. Эта идея, как мы уже говорили с вами, предполагает сугубо вертикальное отношение с Богом. Вот люди, они под гнетом своей греховности. Но в какой-то момент Бог взял и презрел на человека, и освободил его из-под этого гнета. Вот ему и легче, спокойнее, привольнее жить, потому что он, оказывается, не такая сволочь, заслуживает лучшей участи. Звучит это привлекательно. В некотором смысле это даже революция в богословии. Но в этой схеме значительный изъян. Христу как-то не оказывается места в таких вот сугубо индивидуализированных отношениях. В индивидуализированных – это когда есть сугубо только Бог и я. А что Христу там делать? Ему, правда, там нечего делать. Да он в некотором отдалении совершил свое дело ради того, чтобы я и Бог могли друг другу быть ближе, чем были. Ну вот на этом и спасибо. Он эту близость один раз обеспечил, и все. Структура мироздания переменилась в этой большой системе. Раньше препятствие было между Богом и человеком, а теперь исчезло. Христос его устранил, и теперь все. Теперь на здоровье, живи, общайся, ты сын Отца Небесного. Такая вот богословская схема, она не совсем христианская. И поэтому не случайно многие из протестантов очень любят Ветхий Завет. В реальности Христу очень трудно найти подобающее место в такой западно окрашенной доктринальности. Правда, справедливости ради надо сказать, что ему и на Востоке не намного легче найти место. Именно Христу. Тот же Дионисий Ареопагит заслужил, как мы с вами помним, справедливый упрек от одного из ведущих патрологов 20-го столетия протопресвитера Иоанна Майендорфа за то, что фактически нигде он даже не упоминает о Христе. Действительно, на этой лестнице восхождение к свету и нисхождение света через ступени иерархически устроенного небесного бытия, зачем там Христос? Там нужны что? Проводники благодати и восприниматели этой благодати, а Христу там делать нечего. И надо сказать, что вообще, если речь идет о сугубо индивидуализированных отношениях между человеком и Богом, Христу все время в них не оказывается места. А что он будет там делать? Христос предстает в этом случае участником некоего события, которое открыло путь новой жизни, путь к единству человека и Бога. А единство человека с Богом что собой представляет? Жизнь по благодати. Вот раньше человек был под клятвой закона, а теперь ему открыта жизнь по благодати. И вот если мы начнем описывать эту жизнь по благодати, то что выясняется? Жизнь по благодати, оказывается, это когда человек стал вместилищем вот этого эликсира жизни, который ему пришел в дар от Бога с небес. Да, через посредство Христа. Но это посредство Христа какое-то такое... Оно оказывается как некое действие, изначально спланированное в истории, осуществленное Богом. Благодать мы, собственно, принимаем как данность. То, что раньше она не выдавалась, пока Христос не умер и не воскрес, а вот теперь выдается. Но пафос восприятия этого сосуда благодати, он какой-то заниженный. Он лишен эсхатологической окраски. То есть, да, где-то и когда-то потом будет окончательный суд, на котором воссядет Христос. Но эта жизнь не воспринимается как преддверие суда, как приготовление к явлению Христа во славе и так далее. Этого как раз в контексте богословия реформации нету. Да и, кажется, незачем. Потому что присутствие Христа важно не для индивидуализированного богословия, где место только для двоих, Бога и меня, а для богословия Церкви, как соборного целостного организма, тела Христова, главой которого является Господь Иисус. Ну вот на этом давайте прервемся. До следующего четверга. Всего доброго.